Он сокрушитель врагов Махараджа Рахугана. Если обусловленной душе каким-то образом удается спастись от грозящей беды, она сразу устремляется домой, чтобы опять наслаждаться сексом. Такова природа материальной привязанности. Околдованные материальной энергией Господа, души продолжают скитаться по лесу материального бытия. И даже когда им приходит пора покинуть, так и не вспоминают о своем истинном предназначении. Комментарий Шрилы Прабхупады. Такая участь ждет всех, кто влачит материальное существование. Обусловленная душа опутана сетями полового влечения и не способна понять, в чем заключается истинная цель жизни. В Шримад-Бхагаватам сказано: «На те веду свартага тим хи вишну». Как правило, люди не знают высшей цели жизни. Веды гласят: «Ом тат вишно парамам падам сада пащянти сурая». Взоры тех, кто достиг духовных высот, всегда устремлены к лотосным стопам вишну. Но обыкновенные обусловленные души не горят желанием возродить свои отношения с вишну. Они увлекаются материальной деятельностью, избитые с толку слепыми вождями, остаются в вечном рабстве. Перевод 20 текста. И ты, о царь Рахугана, одна из этих заблудших душ, которые попали под влияние внешней энергии, идут путем материальной жизни, влекомые чувственными удовольствиями. Итак, если ты хочешь стать другом каждого живого существа и ко всем относиться одинаково, вот тебе мой совет. Отрекись от царской власти и оставь жезл, которым ты караешь преступников. Избавься от влечения к объектам чувств. Вооружись мечом знания, наточи этот меч преданным служением Господу. И тогда ты сумеешь разрубить тугой узел иллюзорной энергии и пересечь океан неведения. В комментарии Бхагавад-гите Господь Кришна сравнивает материальный мир с иллюзорным деревом и советует срубить это дерево, чтобы избавиться от привязанности к нему. Нарупам асьяха татхопалабхьяте нантана чадирна часам пратишта ашватхамменам суберудхамулам асанга шастрина дриттина читва тадападам тат паримагит Тваям ясмин гатана нивартанти муя тамева чадьям пурушам прападье я так правритих прасрита пурани. Находясь в материальном мире, невозможно постичь истинный облик этого дерева. Никто не знает, где его конец, где начало и откуда оно вырастает. Это дерево пустило глубокие корни, но, несмотря ни на что, человек должен решительно срубить его топором отречения от всего мирского. Затем нужно найти то место, откуда он уже никогда не вернется в этот мир, и там вручить себя Верховной Личности Бога, предвечному началу и вместилищу всего сущего. Атакатханчица вимукта апада пунашча сартам правишантяриндама Адваня мушмина джая невешито, праманджано дяпина ведакашчана. О сокрушитель врагов Махараджа Рахугана, если обусловленной душе каким-то образом удается спастись от грозящей беды, она сразу устремляется домой, чтобы опять наслаждаться сексом. Такова природа материальной привязанности. Околдованные материальной энергией Господа души продолжают скитаться по лесу материального бытия, и даже когда им приходит пора покинуть тело, так и не вспоминают о своем истинном предназначении. И ты, о царь Рахугана, одна из этих заблудших душ, которые попали под влияние внешней энергии и идут путем материальной жизни, влекомой чувственными удовольствиями. Итак, если ты хочешь стать другом каждого живого существа и ко всем относиться одинаково, вот тебе мой совет. Отрекись от царской власти и оставь жезл, которым ты караешь преступников. Избавься от влечения к объектам чувств, вооружись мечом знания, наточи этот меч преданным служением Господу, и тогда ты сумеешь разрубить тугой узел иллюзорной энергии и пересечь океан неведения. Продолжение беседы Бхараты и Рахуганы. Так Махараджа Бхарата, он привел аллегорию материального существования. И затем он обращается к царю. Он говорит ему прямо, что это аллегория, а тебе, ты такой человек. Ты один из таких людей. Таких людей миллионы, миллионы, миллионы. И ты, несмотря на то, что ты великий царь, ты точно такой же, как и все. Ты идешь точно таким же путем, путем чувственных наслаждений. Это важный момент, поскольку, может быть, Махараджа Рахугана, он отождествлял себя царским положением. Даже в ведической культуре, когда люди знают о душе, являются образованными, обученными ариями, знают ведическую культуру, они также обуславливаются, поскольку таковы законы материальной природы. Это зависит от того, что человек, он соприкасается с гунами материальной природы, и как он с ними соприкасается, с гунами. Как он это делает, как он осуществляет этот контакт с материей, как он действует в этом мире, о чем он думает, какие мотивы преследует. Это вопрос его сознания. И обычное живое существо – это тот, кто рождается в невежестве. Это обычное живое существо. Здесь не дается различий, родился ли человек в царской семье или в бедной семье. Или он даже родился Господом Брамой. Как это говорит сам Господь Брама, он рождается в невежестве. Это закон материального мира. Невежество заключается в том, что живое существо, оно отождествляет себя с телом, страстно желает этого. То есть оно рождается с желаниями, но с какими желаниями? Отождествляет себя с этим телом. Использовать это тело для удовлетворения чувств этого тела. И развивая знания в этом мире, оно просто пытается понять, как лучше удовлетворять чувства этого тела. Поэтому то, что описано было в этой аллегории, относится к материальному развитию знания. И главным образом человека интересует противоположный пол. Мы видим, что в основном все знания, нынешние знания философии или психологии или каких-то других наук прямо либо косвенно связано с этой деятельностью, с этой жаждой, жаждой наслаждений. То есть люди, они изобретают какие-то удобства, чтобы жить в этом мире и беспрепятственно наслаждаться сексом. Но, конечно, сама природа по себе, она выстраивает множество препятствий, потому что, прежде всего, материальный мир не познается до конца, означает, что он преобладает и доставляет беспокойство при этом. Ученые, они пытаются изучить материальную природу, чтобы избавиться от беспокойств, подчинить законы природы, обуздать их, для того, чтобы затем, наконец, удовлетворять чувства без всяких препятствий. Итак, изучая материю, они идут в обратном направлении. В 15 главе Бхагавадгиты говорится, этот мир подобен дереву баньян. Здесь говорится лес. Большой разницы нет. Сравнение практически одно и то же, потому что дерево баньян, оно бесконечное. Оно напоминает такой лес безграничный. Но есть путаница. Трудно сориентироваться в этом лесу. Трудно понять, говорится в 15 главе, где начало, где середина, а где конец этого дерева. На самом деле для обусловленной души это практически невозможно, потому что материальный мир – отражение духовного. То есть пока он не знает об истине, он не сможет понять и отражение. Почему такой материальный мир? Он не знает. Он видит его как сон, как иллюзию, как нечто временное. Он пытается углубиться в саму материю. Что-то в ней есть, какая-то сила есть, существует. Может быть, даже это разум, очень напоминает разум, который все подчиняется, потому что гармония все очень точно действует в этом материальном мире. По-моему, Эйнштейн, он признал, что существует великий разум в природе. Это такой великий разум, что нам нужно просто снять шляпу и склонить колени перед этим разумом. То есть невозможно осознать, что это за разум. И таким образом веды помогают, куда искать, в каком направлении, куда направить свое внимание. И когда ученые углубляются в материю, они углубляются в невежество, Прабхупада говорит. Они не могут найти причину материи в самой материи. Это невозможно. Причина материи за пределами материи. То есть где-то вверху. Есть вещи, которые выше нас располагаются.
по уровню разума. Ученые не изучают этот предмет. Они изучают те вещи, которые ниже располагаются их. Само собой понятно, что никогда не могут открыть причину причин. Хотя они изучили очень глубоко материю, считается. Знают об атомах, о молекулах. Они подтвердили ведические вот эти утверждения, они открыли это собственным разумом. Прабхупада говорит, это большие усилия, большой разум нужен, большой ум. И они даже восхищаются этим своими открытиями. Они превозносят этих людей, но у них не хватает разума понять того, кто создал такой разум. Кто-то дал такие мозги человеку. Это тоже энергия, тоже разум, но он высший. И таким образом указывается, что есть высшая причина, и она вверху. Прабхупада говорит, что если человек будет изучать таким образом материальную природу, у меня есть отец, у того отца есть также отец, у того отца есть также отец, он придет к Господу Брахме. Он обязательно придет к источнику творения, непосредственному, это Господь Брахма. И затем можно понять от самого Господа Брахмы, что он произошел от Господа Вишну. Другого способа не существует. И именно Господь Брахма передает это знание по парампаре. Первое живое существо. Таким образом, Господь Брахма утверждает высшую истину. Сам он является посредником. И поэтому живые существа могут понять Верховного Господа посредством парампары, посредством передачи знания. Не существует другого пути, поскольку человек, находящийся в гунах, не может непосредственно общаться с Богом. Бог по ту сторону гун, над гунами, а человек под гунами. Как же он может понимать Верховного Господа? Что бы он ни представил, что бы он ни подумал, все это гуны материальной природы. Что бы он ни сделал, все это также гуны материальной природы. И таким образом, когда человек понимает Верховного Господа над гунами материальной природы, и весь мир понимает просто как деятельность гун, он достигает трансцендентального состояния. Поэтому здесь говорится, если ты хочешь увидеть все таким образом, Рахугана, если ты хочешь увидеть все вот таким духовным видением, трансцендентным видением, равенство всех живых существ, стать другом всех живых существ, отрекись от отождествления с телом. Оставь царство. Больше тебе не нужно карать преступников, защищать праведников. На этом уровне, на духовном, между этим не существует разницы. Просто получи знания и сруби эту материальную привязанность, отождествление с телом. Итак, это главный принцип. Здесь необходима решимость, в Гите говорится, необходима решимость. Решимость культируется постепенно. Трудно ожидать, безусловно, невозможно ожидать, что человек сразу наберется духу, срубить под корень все это дерево материального бытия. Есть объекты чувств, органы чувств, где есть три гуны, разнообразие, безграничное разнообразие гун материальной природы. Природа так привлекательна, так прекрасна, кажется. Человек привязан, поскольку он ощущает, знает этот материальный мир. Очень трудно набраться духу, срубить под корень все это. И поэтому процесс, он постепенный, чтобы ум не был слишком обеспокоен, чтобы ум мог думать о Господе в соответствии с местом, временем, обстоятельствами. Любому человеку дается эта возможность. Неважно его происхождение, количество интеллекта, его обусловленное состояние, национальность и другое. Любой человек склонен думать о Боге. Это природа, это дано. Более того, когда Господь Брахма творит эту форму, Он говорит, вы будете счастливы только одним путем в этом мире. Будьте счастливы, совершая жертвоприношения. Так удовлетворите полубогов и получите желаемое, совершая яги. И Кришна говорит Арджуне, ягьярта, кармано неатра, любая деятельность должна совершаться как жертвоприношение Вишну. Это путь отречения. То есть мы склонны действовать. Почему? Мы хотим получить что-то взамен деятельности этой. Это может быть деньги, что-то еще, но обязательно какие-то плоды. И таким образом наша же деятельность привязывает нас к плодам. Поэтому он говорит, эта деятельность должна предлагаться, плоды должны предлагаться для удовлетворения Вишну. И ты освободишься от этого рабства. От рабства, от отождествления с плодами, с местом, с положением, с семьей, с родственниками, с землей. То есть таков путь, каждый может действовать и действовать для удовлетворения Вишну. И Махараджа Марата, он говорит, оставь царство, Но Бхагавад-гите Кришна говорит, нет, Арджуна, сражайся.
То есть, здесь говорится в данных стихах об освобождении. Просто подчеркивается этот момент освобождения. Но Кришна говорит Арджуне что-то более высокое. Есть что-то выше освобождения. Высшее освобождение – это преданное служение. Человек может действовать в освобожденном состоянии, если он не имеет никаких желаний чувственного наслаждения. Он может действовать. Но в этом случае его деятельность, она будет связана с объектом знания, с источником всего. Тот, который обладает высшим разумом, высшей формой, высшими чувствами, тот, которому все подчиняется, тот, который может проявлять удивительные игры и прочее, тот, который обладает всеми достояниями. То есть, хотя джива, она ограничена, желания ее безграничны. Поэтому, находясь в материальном мире, даже находясь в материальном мире, она не удовлетворена, поскольку материальный мир такой великий, он все же ограничивает ее. Поэтому для того, чтобы человек испытал полное удовлетворение, он должен совершать преданное служение безграничному, изначальному, предвечному, наистарейшему, ананта, рупа, обладающим бесчисленными формами. В этом случае душа обретает удовлетворение, поскольку ее наслаждение никогда не кончается. Он источник безграничного наслаждения. Кришна. Итак, Махараджа Рагхугана, он пытается извлечь наслаждение из своего положения. И он ошибается, он приказывает Парвати нести его паланкин. При этом, когда паланкин трясется немного, неровно идет, поскольку Махараджа Парвати, он не хочет наступать на муравьев. Он не может выполнять так хорошо свои обязанности. Царь гневается. Несмотря на то, что он царь, что у него есть все удобства, максимальное удобство в жизни, что его носят на паланкине. Но малейшее движение паланкина не по его воле и вызывает гнев. Посмотрите. Чувства неудовлетворены остаются. Потому что чувства, они все равно соприкасаются с объектами чувств, и они присыщаются. Поэтому он говорит, оставь эти объекты чувств, отрекись, и ты будешь удовлетворен. Не ищи чувственного наслаждения в этом мире. И так живое существо обусловлено, оно путает свое положение, свое реальное положение с каким-то ложным положением, материальным положением. И оно думает, как же быть счастливым. Оно смотрит по сторонам, оно не смотрит на себя. Оно забывает о себе. Оно смотрит просто по сторонам и думает, о, этот человек наслаждается так, я буду делать так же. И с завистью оно наблюдает, кто наслаждается лучше. Кем лучше быть в этом мире? У него вырабатывается вот такой взгляд на вещи. При этом она не понимает, в чем ее обязанности. Иногда преданные говорят, что подходят и говорят, вы знаете, у президента вот такие-такие обязанности, а он их не выполняет. А у коменданта, я знаю, такие-такие-такие обязанности, он их тоже не выполняет. И у того такие обязанности, он тоже их должен выполнять. Но мы спрашиваем, а у тебя какие обязанности? Ну, свои обязанности я еще пока не знаю, я не определен. Обычная картина. Либо он не знает свои обязанности, либо он не удовлетворен своим положением, выполняя эти обязанности. Поэтому он смотрит, что делают другие. Есть такая история, как осел думал, почему хозяин любит собачку нашу? Меня никогда не приласкает. А собаку гладит, берет на колени. Но стал наблюдать тогда за собакой. И увидел, что собака, она ластится, когда хозяин приходит. Она начинает сразу визжать, скулить, прыгать лапами передними на колени, вилять хвостом и так далее. И мордой тыкаться в него. И хозяину нравится это, и хозяин ее сразу ласкает. Осел все понял. Он понял секрет счастья. Он наблюдал. Ученые тоже наблюдают материальную природу. При этом они не видят, кто они, кто наблюдает. Наблюдает осел, говорится. Мудха наблюдает. Потому что мы рождены в невежестве. И так, когда хозяин зашел в очередной раз, осел кинулся к нему. Быстрее, чем собака. Встал на задние копыта. Стал мордой в лицо тыкаться, лизать, кричать в весь голос. Хозяин так перепугался. У осла психические проблемы какие-то с психикой. И он позвал слуг, немедленно схватите его палками, успокойте. Его поставили на место просто палками. И мы видим это, что когда живое существо пытается наслаждаться не в соответствии со своей природой,
Материальная природа награждает его палками. Один человек сказал, когда я проповедую, я чувствую наслаждение от проповеди. И мне кажется, это чувственное наслаждение. А другой говорил, а когда я руковожу, мне тоже это очень сильно нравится. Может быть, это чувственное наслаждение, но не запрещается наслаждаться своей природой. Нет такого запрещения. Атмарама называется, можно наслаждаться своей природой, духовной и материальной природой. Это не грех. Грех, когда мы наслаждаемся чужой природой. Либо нарушаем предписание шастр, ограничения. Таким образом, у нас есть свои обязанности. И нужно стать атмарамой. Например, во второй главе, когда Арджуна предается, он говорит, Кришна, теперь я слушаю тебя, ты мой гуру. Все, все аргументы у меня кончились. Я просто несчастный человек. Кришна в первую очередь переводит его внимание на духовные предметы. Душа вечная, он описывает это. Описывает с разных сторон, что душу нельзя убить никаким оружием. Он снова повторяет Арджуне ту вечную истину. Арджуна приходит в себя под этого напоминания. И следующий шаг, Кришна говорит, ты воин, кшатрий. Ты должен сражаться на самом деле. Выполняй свой долг. Если ты говоришь о счастье, то какое счастье ты получишь, отказавшись? Ведь существует воинский долг. Если ты откажешься, тебя посчитают трусом. И он стал перечислять, что последует за уклонением, после уклонения, от уклонения долга. Какие реакции могут прийти? Позор хуже смерти для тебя будет. И он тоже говорит, ты не будешь удовлетворен таким путем. Поэтому будь удовлетворенным, сражайся, Арджуна, ты кшатрий. Ты будешь удовлетворен только сражаясь как кшатрий, поскольку это твоя природа. Но поскольку ты душа, ты думай обо мне постоянно. Хотя ты кшатрий, но ты душа. Поэтому сражаясь, ты думай обо мне, делай это для меня. И таким образом, бхакти-йога – это совершенство деятельности. Деятельность может быть и физическая, и это может быть речь, это могут быть мысли. И Кришна говорит, тот, кто думает обо мне, он уже служит мне. То есть главное занять ум, безусловно. Научиться думать, смаранам называется. Если человек достигает уровня памятования, у него начинается новый качественный этап жизни духовной. До этого момента нужно предлагать усилия, чтобы заставить думать себя о Кришне. Некоторые усилия. Ежедневная практика. Прабхупада говорит, не обязательно это какие-то сверхчеловеческие усилия. Совсем не так. Это должно быть естественно. Естественно, что означает? Если мы приходим на мангала арати, или приходим воспевать, или приходим слушать, или приходим общаться с преданными, нужно сделать процесс естественным. Каким образом? Как этот процесс будет приносить нам радость? Сусукам, картам, авиям. В том случае, если мы будем просто прилагать к этому внимание, переключать внимание на этот процесс. Например, мы слушаем, но внимание отвлекается. Но мы стараемся снова внимание привлекать. В результате такой аскезы, таких усилий, мы чувствуем себя лучше, лучше и лучше. Также, воспевая святое имя, мы должны просто обратить внимание на него. Все сразу будет меняться. Итак, если мы просто обращаем внимание на то, что мы делаем, это называется контроль чувств. Естественно. Это точно так же, как приходит какой-то привлекательный человек в храм, и мы посмотрим на него, скажем, очень богатый человек. И мы посмотрим на него, он привлекателен, он привлекает, это естественно. Также здесь мы изучаем Кришну, а Кришна самый богатый, самый привлекательный, самый красивый. Поэтому мы стараемся смотреть на божества, но можем не видеть привлекательности божества, тогда мы помним. Это Арча Мурти. Через нее проявляется сам Господь, это и есть Господь, это не дерево. И такое размышление называется контроль ума с Мараном. Постепенно этот способ мышления, он очищает человека, ум успокаивается, и это знание проникает вглубь. То есть таким путем ум, он не мешает просто нам, поскольку знание должно вложиться в сердце человека. То есть оно должно благополучно миновать умственную платформу. Умственная платформа – платформа спекуляции, двойственности. И поэтому, если ум не управляется шастрами, знание не проникнет через ум в сердце. Оно застрянет там в этом лабиринте размышлений. Гьяна. Цель гьяны – постичь Бога. Это все. Затем область гьяны заканчивается. Начинается дивья гьяна. Я знаю то, что вижу, то, что чувствую. Когда чувства очищены. То есть, другими словами, мы смотрим на материальную природу, вспоминаем Кришну. Мы смотрим на живые существа и видим сверхдушу. Это дивья гьяна. Тогда как гьяна – это усилие. Я говорю, нет, это не то. Это не истина. Это материя. Это не то, это не то. За всем этим есть что-то. Так я пытаюсь держать ум под контролем. Размышляя таким образом, у меня не возникает желания наслаждаться всем этим, поскольку это не истина. Так я избавляюсь от склонности к чувствам и наслаждению, подчиняя себе ум. Но это трудно. В Гите говорится, даже разум проницательного человека можно сбить с толку одним неконтролируемым чувством. Есть какая-то история об одном мудреце, который медитировал в лесу долгое время. Затем он должен был взять воды и увидел в речке двух рыбок, которые совокуплялись. И он пал. Это Кришна говорит, Бхагавад-гита. Даже проницательные люди не могут управлять чувствами и умом. И если мы находимся под контролем материальной природы, не может быть и речи о контроле чувств и ума. Нет, не может быть. Майя просто обманывает нас. Мы можем контролировать один момент, но другой мы не можем контролировать. Как с молоком. Мы ставим молоко на огонь. И оно обычно перекипает, трудно его контролировать. Только мы отвлеклись, оно выкипело. Трудно контролировать. Но тот скажет, нет, все-таки контролировать можно. Нужно встать и не уходить оттуда. Но в этом случае, кто кого контролирует, неизвестно. Не так ли? То ли мы молоко, то ли молоко у нас. Поэтому, говорится, полностью обуздать чувства, находясь под влиянием материальной природы, мы не можем. Невозможно. Должен быть какой-то совершенно иной процесс. То есть нужно выйти из-под контроля гун материальной природы, освободить чувства от этой зависимости и связать их, это йога, с верховной личностью, йога высшей личности. И так человек учится видеть Бога повсюду. Это редкая душа, но стремится. Здесь говорит Прабхупада, что очень немного людей интересуются духовной жизнью. Немногие люди интересуются. Они запутаны в этом лесу, баньяновом лесу. Есть внутренняя энергия, есть внешняя энергия. Сколько мы найдем людей в мире, которые вообще интересуются этими вещами, чтобы отличать материю от духа? Из многих-многих тысяч, два или один найдется такой человек, который заинтересуется. И те, кто уже знают это различие, из них не такие уж и многие люди, не так много людей смогут понять Кришну, захотят понять Кришну. Например, когда мы проповедуем «Я не есть это тело», в этих мирах в основном проповедь такова будет. «Я не есть это тело» – главный момент. Это хорошо и полезно для людей. Но мы можем стать имперсональными. Поскольку это еще довольно персональное понимание вещи. Ахам брахмасми. А в шастре говорится, ум должен также погружаться в формы, качества, деяния Господа. Мы должны также изучить творение с этой точки зрения, с точки зрения Господа как Творца, понять Творца. То есть смысл осознания души и смысл осознания материальной природы в том, чтобы познать Бога. Ахам брахмасми – это только начало. Это вторая глава Бхагавад-гиты. А затем мы должны научиться стать йогами, удовлетворенными при всех обстоятельствах. То есть, выполняя свои обязанности, Кришна говорит, ты должен не привязываться к результату. Тебе это не принадлежит. Ты должен сохранять равновесие. Между приятными и неприятными, успехами и неуспехами – равновесие. Это самообладание называется йогой. Арджуна, стань йогом. Сейчас ты расстроен. Не хочешь выполнять свои обязанности. Но если ты станешь йогом, ты выберешься из дебри иллюзий, ты сейчас опираешься на веды, а язык вед цветист, он привлекателен, поскольку там очень много обещаний дается, плодов райских планет. Фантасмагории всевозможные описываются. И поскольку ты находишься под влиянием двойственности, ты стремишься удовлетворить свои чувства, опираясь на веды. Но если ты получишь знание о цели жизни, трансцендентное понимание владения чувствами, ты выберешься из дебри иллюзии и станешь равнодушным к этим ведическим книгам, ко всему, что ты раньше услышал оттуда, и ко всему, что ты услышишь. Тебе это не будет никак беспокоить и волновать твой ум, что ты утвердишься в трансцендентном. Итак, Кришна говорит о конечной цели жизни, что, выполняя свои обязанности, очень важный момент. Нужно помнить о конечной цели жизни. Иногда, выполняя свои обязанности, мы углубляемся в вопросы, кто кшатри, кто браман, кто шудра, кто вайшья, как все организовать. Да, много работы. И когда это происходит годами, мы забываем немного о Кришне. Что смысл? Кришна. И тогда мы начинаем печалиться или радоваться, испытывать проблемы от всего этого, от всей этой деятельности и беспокойства. Только потому, что мы забываем о Кришне. Хотя это все описано в ведах. Варнашрама дхарма и все остальное. Но главный принцип всего это удовлетворить Кришну. Как же можем удовлетворить Кришну, если мы иногда не помним его? Тогда кого же мы будем удовлетворять? Только свои чувства. И Махараджа Рагхугана, он будет выдвигать аргументы. Он скажет, ты правильно говоришь, ты правильно напоминаешь, но у меня ведь есть обязанности, я душа, но ведь я же царь, и у меня есть обязанности. Но Махараджа Бхарата скажет, что это порочная философия. Это неправильно так размышлять. Нужно думать наоборот. Я царь, у меня есть обязанности, но я душа. Все наоборот. Два постулата будут одинаковые. Но сначала нужно понять, у меня есть обязанности. И, несмотря на это, я тем не менее, материальная обязанность, я тем не менее слуга Господа. Вот что главное. Итак, несмотря на то, что ты царь, ты заблудшая душа, ты должен научиться отречению. Отречение сравнивается с топором. Нужно срубить дерево. Это инструмент. Его можно наточить преданным служением, говорится. Он очень острый станет. Например, когда мы приходим в сознание Кришны, мы тоже можем быть очень решительны, поскольку получили опыт разочарований. И мы очень решительно приступаем к практике преданного служения. Но топор еще не отточен. Еще не будет такого результата. Будет много работы. С большой решимостью, но работа предстоит большая. Тупым топором, потому что работаем. Но когда топор острый, работа идет легче и быстрее. Еще сравнивается со скальпелем, который применяет хирург. Он просто такой острый, что если вы ложите, он под собственным весом ткань разъединяется, сразу расслаивается. Вот такая острота знания будет. Об этом здесь говорится. Но когда человек утрачивает это понимание души и материи, он переходит на более грубые слои сознания. Он просто видит различия между грубым телом и тонким телом. Но это не духовное понимание. Нетрудно доказать, что я не это тело. Любой ребенок понимает это. Я не палец, я не рука, я не нога. Я не материя. Материя – химические вещества. Мы продолжаем все это сравнивать. И действительно, да, я не завишу от своего пальца, даже от своей руки или от ноги. Количество тела или вес тела, оно не уменьшает меня, не прибавляет меня на самом деле. Пищу я принимаю, это становится моим телом. А потом я что-то выплевываю, но меня меньше не становится. И так далее. Я могу проанализировать. Это просто какие-то химические реакции происходят. Я что-то другое. Но есть еще ум. И различия между собой и умом труднее понять. Гораздо труднее. Человек должен научиться быть в сатвагуне. Для того, чтобы увидеть это различие. Потому что ум, он срастается с живым существом. Из-за желаний дживы. Она согласна с функциями ума. И человеку иногда нравится делить на друзей, врагов, и он не может просто понять, как же можно равно ко всем относиться. Таков ум сильный. При всей своей эфемерности он такой могучный, что просто полностью подчиняет живое существо и скрывает знания от него. Хотя он как бы не существует реально, не видно его. Он обволакивает душу. И таким образом необходимо понимание, необходимо знание, платформа разума, чтобы подняться практически выше над функциями ума. Гьяна. Человек может обусловиться знанием. И для этого необходим духовный разум. А духовный разум, его единственная пища – это Шабда Брахма. Не что-то еще. То есть духовное послание постигается только на звук Шабда. Итак, пища для ума – это разнообразные философии, разнообразные формы этого мира, различные имена и так далее. И мы комбинируем, как кубик-рубик, и безгранично можно этим заниматься. Это пища для ума. Если вы хотите ум развивать у ребенка, дайте ему конструктор, дайте ему какие-то головоломки, вот это платформа ума. Но если мы хотим развивать разум, он должен научиться слушать того, кто выше, различать, кто выше, кто ниже, и слушать того, кто выше. Где сейчас такая наука? Этому не обучают. На уровне кубика Рубика. Но нет такой науки, где бы учили слушать. И, кстати, совсем недавно ученые, может быть, год или пару назад, они открыли новый метод познания. Русские ученые, как всегда, впереди. Открыли метод познания, правда, еще не совсем ясно, как им пользоваться. Но метод открыт. Один ученый, он говорил на эту тему довольно долго, и вывод таков, что этот метод называется, знаете как?
Сейчас все будут смеяться очень долго.
Вопрошание. Метод научного познания. Вопрошание. То есть, если мы умеем правильно задавать вопросы, можем получать какие-то ответы. Можно спрашивать что угодно. Это китайская психология. Можно спросить дерево, можно спросить солнце, можно спросить что угодно. Можно так медитировать на вопрос. Если медитируем на вопрос, получаем ответ. Преданные знают об этом, верно? Они открывают этот метод сами по себе. У меня есть вопрос, я думаю, но ответ приходит. Через несколько дней ответ придет. Даже есть такая школа, она была и раньше. Человеку задают вопрос, загадку. И учитель больше не приходит, пока ученик не ответит сам себе. Это может продолжаться сколько угодно. Неделя или два, или год он должен. Это как парадоксальное мышление. Это вопрошание называется. Итак, метод есть. Но как им воспользоваться? Кого вопрошать? Вот в чем вопрос. Если мы говорим о вопрошании, то есть говорящий, а есть слушающий. Так вот, кого? Тхиру нужно слушать. Дается в Ведах. В Ведах уже есть такой метод познания. Именно он и приемлем. Нужно слушать от того, кто не обеспокоен, не находится на платформе ума, а уже занят преданным служением, умиротворен хотя бы. То есть минимум сатва-гуна. Таким образом, если мы последуем этой рекомендации, мы увидим, что прогресс будет незамедлительным. Иногда мы чувствуем, что наш прогресс тормозится. Ищем причины. Какие во мне причины? Может быть, никаких причин нет. Просто гуна материальной природы. Вот и все. Просто обусловленность. Мы можем копаться в этом сколько угодно. Но выход единственный – слушать того, кто знает. Снова слушать того, кто знает. И ум вам скажет, но я уже слышал того, кто знает. Я уже много раз их слышал. Они говорят одно и то же. Они говорят, нужно повторять 16 кругов, соблюдать 4 принципа. Я знаю об этом. Да, я уже воспеваю, уже соблюдаю принципы. Что-то новенькое есть? Есть ли еще какая-то мантра? Есть ли еще какая-то тайная глава Бхагавад-гиты? Есть ли еще какие-то книги, которые позволят мне освободиться, наконец, от страдания материального бытия? Нет, говорится, нужно повторять, учиться те же самые истины. Искусство в этом и заключается проповеди. Повторять одно и то же. Гопал Кришна Госвами в этом году приехал в Алма-Ату. Долго ждали его. 3 или больше он не был там года. И я просто вспомнил этот пример, потому что я видел его в Санкт-Петербурге еще в 1988, может быть, году, примерно, или 7-м он приезжал. И мы слушали его лекции, были очень вдохновлены. Сразу пошли на Харинаму, то есть были такие вдохновленные. И я очень хорошо как бы запомнил несколько его лекций. Потом он приехал еще через какое-то время и давал такие же лекции. Потом еще. И когда бы он не приезжал, он давал, в принципе, такие же лекции. И вот он приехал в Алма-Ату через много-много лет, я не видел его очень долго, и дает такие же лекции. Но вдохновение то же самое. Импульс к преданному служению то же самое, еще сильнее. Его форма передачи знания не меняется. Не меняется форма. А результат приходит одинаковый, трансцендентный. Если результат приходит всегда один и тот же, зачем менять форму? Поэтому не стесняйтесь говорить друг другу одно и то же. Я не это тело. Нужно воспевать 16 кругов. Нужно воспевать их качественно. В принципе, это самое важное. Научиться воспевать. Когда мы обуславливаемся воспеванием, привыкаем к своему воспеванию, мы не продвигаемся, тогда что мы чувствуем? Какие-то проблемы начинают происходить. С кем-то я сталкиваюсь, какая-то ситуация неблагоприятная, что-то происходит. И я, наконец, в конце концов, я с кем-то буду говорить, если мне трудно. Я пойду спрашивать, вопрошание начнется. До этого я все знал, как Арджуна, у него были аргументы, но поскольку пришли страдания, он стал спрашивать. И мы преданные имеем такую же психологию. Когда мы гордимся, мы перестаем спрашивать. Когда приходят трудности, мы начинаем спрашивать. Вопрошание. И главным образом ответ будет один и тот же. Воспевайте Хари Кришна. В конечном итоге, конечно, можно обсудить любые проблемы, но выход единственный. Например, два человека больных встречаются. Они начинают говорить о болезни. У меня так болит. Он говорит, а у меня вот так и так болит. А у меня еще тут болит. И так они говорят. Они могут обсудить все свои проблемы, конечно же, открыто. Но кому это поможет? Это поможет им вылечиться? Да ни в коем случае. Но им как-то легче станет, потому что ни у одного у него болит, и у того болит. Понятно, как-то их сплотит больных людей, они все вместе будут держаться. Но выход не в этом, чтобы сплотиться, открыть свою больницу. и жить вечно в этой больнице. Выход в другом. Нужно принять наставление врача. Нужно лекарство, а лекарство только Хари Кришна мантра. Поэтому иногда мы думаем, ну, к этому преданному я не пойду, мне скажут повторять Хари Кришна. Пойду к другому, который поймет меня, наконец, все мои болезни. Но нужно принять лекарство, нужно принимать лекарство. Нужно всегда стремиться слушать о том, как важно воспевать святое имя Кришны. Как не обуславливаться. Как поймать момент этой ложной гордости. Когда человек гордится, он сам сбивается с толку. Он других сбивает с толку. Он привязывается к каким-то внешним вещам. Сам себя обманывает и других начинает обманывать. И есть такая история об одном человеке, который пошел к соседу и сказал: «Сосед, мне нужен осел, дай мне осла, съездить в город нужно мне». Ну, сосед сказал, хозяин сказал: «Осла нет дома, он куда-то пошел, я не знаю». И в это время осел выглянул из окна и закричал. И сосед сказал: «Как тебе не стыдно? Ты пожилой человек, у тебя борода седая, ты лжешь до сих пор. Вот осел передо мной. А ты говоришь, его нет дома». На что хозяин сказал: «Глупец, кому ты веришь, мне или ослу? Кому нужно верить, мне или ослу?» И так человек сам обманывается, других обманывает. И факты, которые переходят перед глазами, он не понимает, что происходит. Особенно важно воспевать, конечно, вместе коллективный процесс, где стираются всякие обозначения. Киртан для этого предназначен. Стираются все обозначения ложные. Просто радость, энергия радости, больше ничего. Все остальное не так важно, когда такая энергия радости. Кто я, мужчина или женщина, какой мой возраст, какое мое положение. Не так уж существенно в присутствии духовной энергии. Все это не кажется чем-то важным. Как был киртан во Вриндаване на Новый год. Там можно было ощутить. Очень интересно было. Было много часов воспевания. И преданные то засыпали, то просыпались, то плясали, то ложились. И все это так продолжалось, как тихое помешательство просто. И все успевали только Хари Кришна мантру. И даже те, кто спали, они подхлопывали, знаете, там. То есть такая была удивительная атмосфера. И каждый делал все, что хотел, был свободен, ничем не был ограничен. То есть все отождествления не уходят, мы чувствуем свободу. И в то же время мы все принимаем участие в этом. И можем ли мы кому-то предложить в разгар киртана: «Прабу, контролируй чувства». Нет необходимости. Нет необходимости в контроле чувств. В присутствии трансцендентной энергии чувства просыпаются и заняты должным образом. Вы действуете безошибочно, на совершенном уровне. Спонтанно и никаких ошибок, никаких недостатков. Хотя иногда преданные сносят мебель или ломают руки или ноги. Бывает такое. Могут совершать такие ошибки. Но это только потому, что материя несовершенна. Материальное тело и материальная мебель не очень совершенны, не подготовлен для такой деятельности. Вот только по этой причине. То есть просто мы должны помнить, что мы в материальном мире, это и все. Смотрите, даже трудно помнить, что мы в материальном мире во время хорошего киртана. Но когда киртан кончается, нам трудно помнить, что мы души. Вот она, татаска шакти. То так, то эдак, она не может понять, кто она. Во время киртана она освобождается. Но как киртан заканчивается, то тут же остывает. Есть пример, как железо погрузить в огонь. И хороший пример. Достаем железо оттуда и смотрим. Смотрите, точности огонь. Замечательный пример, правда? Но это не до конца пример. Железо нужно снова положить в огонь, не забывайте. Недостаточно накалить и вытащить и показать. Оно остынет. Показали? Достаточно. Положите снова в огонь. Если снова что-то хотите сказать, можете показать железо, но ненадолго. Снова положите в огонь. Не вынимайте его оттуда. Как только мы забудем об этом, оно остынет. Итак, джива забывчива. Поэтому свою жизнь мы строим так, чтобы кто-то напоминал о Боге. Мы специально приходим в храмы, чтобы вспомнить о Боге, услышать об этом. Это важный момент. И затем мы становимся более сконцентрированы, еще более сконцентрированы, еще более погружены. И в конечном итоге мы чувствуем достаточно духовных сил, чувствуем независимость, как бы. Признаки освобождения в том, что человек чувствует независимость от материи. Не то, что он становится таким богом новоявленным. Совсем нет. Нет. Он чувствует независимость, но при этом основа его независимости – это смирение. Например, если человек не будет чувствовать смирения, не будет культивировать смирение, что с ним произойдет?
Он его замучит вожделение просто. Как он сможет преодолеть вожделение, если нет смирения? Это невозможно. Вожделение будет нападать, нападать и нападать. В конце концов, человек, он не сможет противостоять этим натискам. Он должен смириться. При всем его могуществе духовном, он должен быть очень смиренным. Так он всегда будет сохранять чистоту. И в чистоте сила. Очень сильно будет. Ум. На любом уровне практически. Даже Ямуначарья говорит об этом. Когда мысль о половом наслаждении приходит, он говорит Ямуначарья. Они приходят, они могут приходить. Потому что мы видим объекты чувств, они могут проникать внутрь. Но что происходит? Принцип лотоса. Я сплевываю. Все. Не соприкасается на самом деле. Он просто приближается, но соприкоснуться не может. Что тут же плевок. Нет желания удовлетворения чувств. И находясь среди объектов чувств, человек не развивает никаких желаний материального существования. Поэтому, говорится, нужно действовать из чувства долга. И, кроме этого, всегда учится думать о Кришне, слушая Шабда Брахму сверху. Всегда находиться под этим влиянием духовной энергии. Факт, наконец. Наконец кто-то подтвердил. Хорошо, Харе Кришна. Может быть, будет несколько вопросов, пожалуйста. Есть тонкий ум, есть грубый ум. Грубое тело – это не я, есть тонкое тело. Но тонкое тело находится в грубом, это тоже становлюсь я, поэтому мозг – это ум, тоже можно сказать, потому что там, где-то он работает, это его офис. Мозг – это тот компьютер, которым пользуется ум, но сам он тонкую природу имеет. Тут нужно, да, правильно. Что такое отречение? В нашем случае никто не должен отрекаться в одиночку. Ничего не получится. Отрекаться означает принять прибежище духовного учителя. И когда майя приходит, гуру скажет, стоп, Кришне будет молиться. Не трогай его. Невинная душа. Просто по привычке он чувствует влечение. Просто по привычке он докажет защиту. Гуру Парампара оказывает защиту. То есть в нашем случае отречься, принять перебежище нужно. Если кто-то в одиночку будет отрекаться, ничего не получится. Один преданный решил отречься и принять Бабаджи, ученик Прабхупады, и попросил об этом Прабхупаду. Хочу повторять Харе Кришна. То есть мне здесь все мешает, люди мешают, хочу уйти, уединиться и 90 кругов повторять. Прабхупад говорит, то, что тебе все мешает, это признак того, что твой ум неспокоен, возбужден, ты не сможешь быть Бабаджи. Это и является признаком того, что ты не должен сейчас отрекаться вот таким путем, искусственным путем, внешним путем. Харидас Такур жил в пещере со змеей ядовитой, говорит, и спокойно повторял Харе Кришна мантру. А тебе люди мешают. Так Прабхупада говорит. Поэтому ты не должен принять Бабаджи. Сейчас ты должен быть под моим как бы контролем действовать. Под моей опекой действовать. Рано пока вот таким образом непосредственно предаваться. И так иногда у преданных в уме возникает такая мысль, они думают, вот она истина, я слышал. Но всегда, всегда нужно ум возвращать к прибежищу авторитетам. К прибежищу своих авторитетов. Иногда преданные начитаются разных книг и говорят, Рупа Госвами сказал так, Баладева Витяпушина сказал так, Вайстан Сарасвати так, Бхактивинод Такур так. Поэтому я не очень-то согласен, что написано тут и тут в книгах Прабхупады. Даже такое бывает. Но спросите, кто для него авторитет для такого преданного? Его собственный ум выбирает, больше никто. Но у нас нет способности выбирать, потому что ум в двойственности. Он даже не знает, кто его друг, а кто его враг. Он сам является врагом живого существа. Если мы принимаем прибежище в собственном уме, начинается проблема, искусственное отречение. Поэтому мы должны делать все правильным образом. Постепенно вы увидите, отречение созреет. Отречение, оно в сердце человека. Это великий вкус. Пробуждается великий вкус духовной жизни. Сильное стремление, влечение к святому имени. Это и есть отречение. Как еще можно это назвать? Внутреннее отречение подлинное. Но Прабхупада говорил, что многие ученики приходят принимать саньясу, но не понимают для чего. Он говорит, что если вы движение сознания Кришны заняты проповедью, заняты как бы служением, все вы саньяси, о чем вы беспокоитесь? Это лишь внешняя вещь. Представьте, вы срубаете все дерево материального бытия и сидите на пепелище. Неприятно. Все срубленное, что теперь делать? А? Нет. Это для того, чтобы мы могли найти выход, найти место, то место, откуда мы не вернемся, наше предназначение. То есть в этом есть цель. Мы не испытываем ненависти к материальному миру и не рубим его просто под корень, потому что он существует. Мы отрекаемся от него для того, чтобы найти истинное место предназначения. То есть как его мы можем найти? Когда Индра заинтересовался, потому что Брама Самхити, Брама описывает Галоку Вриндавану, духовный мир описывает. Индра заинтересовался, что же такое Галока Вриндавана. И пришел к Браме и стал спрашивать Брама. Брама стал ему рассказывать, что где находится Кришна Лока. Индра выслушал все наставления и ничего не понял. Не смог понять, где найти Кришна Локу, куда идти, в какое место. Налево, направо, вниз, вверх или куда, где. Потому что он сказал, что Кришна Лока, она не ограничена в своих размерах. И в то же время она занимает определенное место в пространстве, парабьёмы. Но если вы все планеты Вайкунтхи сложите вместе, они не будут равны одной Кришналоке. Когда он стал такие противоречия описывать, Индра все больше и больше погружался в невежество. Все больше и больше не понимал, что же такое Кришналока. Кришну трудно понять, но его обитель также трудно понять. Так как же найти это место? Обитель Кришналоку. Никто не сможет найти это. Нет, Кришна сам забирает туда. Другого нет возможности. Мы не можем постичь Кришну собственными усилиями. Единственная возможность – это так сделать, чтобы он нас сам заметил и раскрылся. Тогда это становится очевидным фактом. Вот она, Кришналока. Если мы попали на Кришналоку, мы, может быть, сможем понять, где Кришналока находится. Что такое Кришналока? Пока мы не можем понять даже материальный мир. Как же мы здесь все-таки существуем? Что нас здесь держит? Кажется, я уже давно ничего не хочу в этом мире. А я продолжаю жить, тем не менее, с большим интересом. И хочу здесь установить варнашрама-дхарму, чтобы продолжать дальше жить. Шупал говорит, для преданных не нужна варнашрама-дхарма. Для людей нужна. Ради людей мы сделаем это. Но нам не нужна варнашрама-дхарма. Недостаточно теоретически это проанализировать материальный мир, и тогда откроется духовный. Нет. Шипанишат говорит, мы должны понять погружение, метод невежества и метод возвышения. Вот эти вещи мы должны понять. Вот он, материальный мир. Вот так мы понимаем его. Вот он из таких элементов. Санхи описывает это все. А теперь покажите. Покройте свое место, где вы находитесь там. Вот оно, знание материальной природы. Например, если я хочу отсюда поехать в Лондон, но я не знаю, где я нахожусь. Я не знаю, что это Москва, что это Сухарево, но я знаю место назначения. Могу ли я приехать в Лондон с таким знанием? Я никогда не найду Лондон. Хотя я знаю, что мне нужен Лондон, и не знаю, откуда мне идти, и поэтому я не знаю. Путь я не знаю. Поэтому мы знаем, есть Кришналока. Так? Но я не знаю, откуда я иду точно. С какого уровня, с какого места. То сначала должен понять свое место в этом мире. Я могу уже уверенно продвигаться. Это и есть знание материальной природы. Не то, что мы знаем, что есть Брамалока, есть Индралока, есть такая лока, есть такой изм, другой изм. Нет, мы знаем, в каком изме я нахожусь. Кто я такой здесь, в этом мире, как я обусловлен, и тогда я могу освобождаться. Иногда придумывают, что они уже освобождены. Она не думает, что освободиться невозможно практически. И то, и другое неправильно. И то, и другое неправильно. Один преданный, он давно в сознании Кришны, и он получил браманский шнур, один из первых в СССР. И преданные, они уважали за то, что он браман, старый преданный, естественно, будут с уважением. И его всегда просили, спеть киртан, дать лекцию, браманическую деятельность какую-то. А он всегда сильно боялся, когда его просили об этом. Просто сильный страх был, поскольку он не очень был философом, как бы. Прошло много времени, однажды я смотрю, как он мыл полы. Где-то за границей мы были с ним. В ашраме он мыл полы с таким энтузиазмом. Швабра, пел Хари Кришна, и это все блестело просто. Я думаю, надо же, здорово, старый преданный так смиренно моет полы и с таким энтузиазмом я учился у него. А он мне говорит, ты знаешь, говорит, я, говорит, все это время думал, что я браман. Мне внушали. Я, говорит, сильно страдал из-за этого. Я не мог давать там лекции или прочее. А, говорит, сейчас я понимаю, что я просто шудра, и мне очень нравится работать, просто служить Кришне вот таким путем. Я, говорит, сейчас я счастлив. Но на это ушло много времени. Естественно, что если мы обусловлены, нам скажут, шудра, браман, ваши и кшатри, мы выберем брамана или кшатрия, как минимум. Мы не согласимся на уровень шудры. Так ведь? Мы не очень хотим. Даже когда мы думаем о духовном разнообразии, мы говорим, я не хочу быть деревом там, я хочу быть, не хочу быть коровой также. Кем я хочу быть, не скажу. Ну и так понятно. Что мы хотим между Кришной и Радхарани где-то там вылезти. Очень близко. Это все материальное представление. Но вот мы должны превзойти их. Я не шудра, я могу работать как шудра, но я не шудра, меня это не беспокоит, поэтому. Потому что я служу Кришне просто как могу. И мы смотрим, вот есть саньяси, есть GBC, есть великие проповедники. Да, но знаете, сколько чистых преданных в Исконе, незаметных, невидных? Никто не знает, может быть, даже о них здесь. А они не стремятся к этому. И все же иногда вы с ними сталкиваетесь, удивляетесь. О, надо же, не саньяси, а такой преданный, кажется, возможно. То есть наши ложные отождествления не с нами. Такова культура. Прабхупада говорит, нужно видеть по качествам. Не нужно смотреть на положение, на одежду, на должность. По качествам смотреть на человека. И поняв эту истину, мы не будем стремиться, может быть, слишком к каким-то внешним вещам. Преданный он настолько удовлетворен внутри, что не очень-то волнует его положение. Если открыть 13-ю, по-моему, главу учения Шри Чайтаньи, с самого начала Прабхупада пишет, что некоторые люди, они считают, что для достижения бхакти необходимо гьяна и вайрагьяна, знание отречения. Но он отвечает, но это чисто недоразумение. Нет, говорит, гьяна и вайрагья, они могут, несут только вспомогательную функцию. Они не способствуют развитию бхакти непосредственно. Они просто помогают нам подняться от этого мира, отвлечься от этого мира и все. Но для развития бхакти они не помогают. Нет. Поэтому великие гьяни и отреченные могут стать майавади. Не обязательно становятся преданными. Понимаете? То есть бхакти, она абсолютно независима ни от чего. В ней есть все необходимое. Уже есть в ней гьяна и отречение, все есть в самой бхакти. Таким образом, мы должны помнить, изучая шастры, должны помнить, что это нам необходимо для того, чтобы развить, чтобы узнать о Кришне. Узнать о Кришне, приблизиться к Кришне. В этом смысл. Тогда мы не назовем, что это путь гьяны, к которому мы идем. Это путь бхакти. В этом случае это путь бхакти. Можем описывать материальную природу, как ученые. Вот есть облака, есть то. Но мы можем описать как вселенскую форму. Это уже будет бхакти. Это не будет гьяна, это не будет каким-то материальным знанием. Скажем, посмотрите, солнце, луна, это глаза его. А реки – это вены, горы – это хребет там и так далее. Можно все это описать таким путем. И это приблизит человека к Богу. Не так ли? Тогда это уже не просто гьяна. Трансцендентное знание. Потому что бхакти на самом деле невозможно научить человека, если он не хочет. Например, если я даже не хочу учиться, меня научат каким-то наукам, логическим, математике, арифметике, можно насильно заставить. Бхакти невозможно научить таким образом. Гьяну и варагью можно получить просто с помощью усилий. Кто-то мне может дать, вложить это. Но бхакти, нет, говорит, лошадь, если не хочет пить, вы не заставите ее пить. Можете привести ее к воде, пожалуйста, но вы не заставите ее пить. Должна быть жажда. Поэтому единственная причина получения бхакти – это сильное желание, лаулиям, жадность. Больше ничего. И для того, чтобы развить эту жадность, мы можем рассуждать таким образом. Материальный мир временный, полный страдания, состоит из мертвых материальных элементов, элементы вот такие. Это нам просто поможет осознать, чтобы не привязаться к нему. Это косвенный прогресс. Непривязанность какая-то развивается.
Но чтобы привязаться к Кришне, никакой процесс не поможет, кроме желания.
Принцип бхакти одинаковый для всех. Для тех, кто занят работой, или он интеллектуально размышляет, философию изучает, выполняет свои обязанности и думает обо мне, Кришна говорит. Мы копаем землю, можем думать о Кришне. Мы изучаем философию, нужно тоже думать о Кришне. Принцип не меняется. Всегда помните, никогда не забывайте. Вот и все. Любая деятельность, она поможет. Изучение шастр – очень важный момент. Потому что шастры исходят непосредственно из Верховной Личности Бога. Если мы их изучаем под таким, под такой точкой зрения, тогда все в порядке. Тогда все в порядке. Да, вот есть такие стремления, они не являются какими-то, скажем, греховными стремлениями, неправильными стремлениями. Они просто требуют правильного контроля, правильного руководства. Скажем, Прабхупада перевел такие книги, которые необходимо изучать, например. Есть склонность изучать много разных вещей, но Прабхупада сказал, вот эти книги изучайте, например. Есть программа авторитетная Бхакти-шастр. Так? Есть какие-то пределы, рамки определенные, в которых мы находимся. Чтобы это было полезное, чтобы это не было просто блужданием ума по разным аспектам философии, чтобы извлечь пользу и начать действовать правильным образом. Вот для чего мы получаем это знание. Об этом Прабхупада пишет в 3 главе Бхагавад-гиты в комментарии, что пока мы не получим системного знания, мы не сможем понять, как действовать. Поэтому знание необходимо для того, чтобы мы могли правильно действовать в сознании Кришны. В бхакти есть все. В бхакти есть и работа, и размышления, и медитация, и мистические совершенства, и отречения. Все есть, но там еще есть преданность. Все это становится преданностью, если окрашено бхакти, если окрашено преданностью. Работать с преданностью, изучать философию с преданностью Кришне. Понимаете? И тогда это бхакти-йога. Сначала мы не можем помнить о Кришне 24 часа в сутки. Кто-то напоминает нам, и мы ходим под впечатлением. И просто это функция разума. Прабхупада говорит, просто мы принимаем это как долг, практику. Затем, с течением времени, когда сердце очищается, придет устойчивый вкус. Такова практика. Мы знаем этот момент. Да, все знакомы же с этим. По мере очищения сердца процесс будет казаться все более и более экстатическим. Сам по себе, без напряжения. Сначала будут какие-то усилия, и просто разум будет говорить нам, продолжай, продолжай, продолжай. Если мы сами не можем сказать продолжай, мы идем к кому-то, и кто-то нам скажет продолжай. Помогает, поддерживает нас. Но вкус мы чувствуем время от времени. Не так ли? То есть Кришна знает, когда дать этот вкус, чтобы мы не умерли с голоду. Он знает, как поддерживать каждое живое существо. В этом смысле мы получаем достаточно вкуса. Достаточно. Как Нарада Муни увидел Кришну одно мгновение прошлой жизни. Потом искал, искал снова, он просто с ума сошел. Но голос, услышал голос Нарада, не старайся больше. Ничего не получится. Уже ты видел меня, достаточно. Поскольку твое сердце не до конца чисто, больше ты не сможешь увидеть меня в этой жизни. Но поскольку ты все-таки видел меня, ты будешь стремиться всю оставшуюся жизнь ко мне. Также здесь мы ощущаем скорее боль разлуки с Господом, чем постоянный такой нектар непрерывный блаженства. Мы блаженство разлуки испытываем. Это наш путь, путь Господа Чайтаньи. И человек, который достигает уровня ощущения разлуки с Господом, он не может понять, к чему же он пришел. Он пытался уйти от страданий материальных, а пришел к большим страданиям еще. Юга и там не мешана. Одна юга, одно мгновение – это 12 лет. Страдания, сильные страдания, как кажется. В чем же разница? Как шестеро госвами, они ходили, бегали по лесам, искали, где Радха, где Кришна. Они постоянно искали их, они постоянно страдали таким образом. Но интересно, что каждый из нас, слыша об этом, хочет таких страданий. Мы думаем, я тоже так хочу, с ума сойти просто. Я тоже хочу так, поскольку это и не страдание, это разновидность ананды. Это ананда, разлука с Господом высочайшая форма ананды, на самом деле. И скорее мы будем чувствовать такие вещи. Мы скажем, я здесь в океане,
просто в океане, в безграничном океане страданий, никому здесь не нужен человек. Я просто погибаю. И кроме того, Господь меня полностью оставил, что я грешный человек. Вот в таком состоянии человек себя будет чувствовать. Я так далеко. И тогда он начинает молиться по-настоящему. Не оставляй меня. Я погибаю, по-настоящему погибаю. Пожалуйста, не оставляй меня. Это связывает человека с Богом. Вот это настроение. Хороший вопрос. Что означает выйти из-под влияния гуру? Буквально, если перевести, нужно сказать другим языком, то есть, что выбрать саттва гуну нужно сначала. То есть, смысл этого утверждения в том, что мы должны научиться выбирать. Не просто сделать. Потому что мы уже что-то выбрали. Так? Уже есть выбор. И когда мы что-то выбрали и действуем, нам трудно отказаться от этого выбора, чтобы принять что-то другое. Итак, чтобы выйти из-под влияния гун, сначала нужно отказаться. Скажем, источник всех грехов, всех оскорблений – это 10-е оскорбление. Материальная привязанность, сохранять материальные привязанности – это корень. То есть я хочу сохранять материальные привязанности, я привязан к этим гунам в сердце. Я их там храню, эти гуны. Какое же лекарство от оскорбления? Что говорит Харидас Такур, Бхактивинода Такур это описывает? Он говорит, нужно принять нищенствование. Нужно принять нищенствование. Все, отказаться от всего. Жить с протянутой рукой. Долгое время. Но в нашем случае мы не практикуем нищенствование. А что? Что мы практикуем? Миссия. Это тоже как нищенствование. Вы принимаете миссию, все, у вас нет источника поддержания и прочее. Вы полностью зависите от Кришны теперь. Все. Особенно, если вы предаетесь проповеди или полностью, так сказать, в служении находитесь. Это равносильно нищенствованию. И так вы превосходите гуны природы, низшие гуны природы. Жадность, страхи всевозможные, депрессии, иллюзии. Все это уходит. Есть реальность. Этот мир, это большой дом просто, в котором мы живем. И здесь есть хозяин, он заботится обо всех. И начинаете успокаиваться. Люди приобретают этот мир в душе, хотя они нищие люди, они могут быть добычей для любого проходимца на улице. Но они выбирают добровольно такой путь, поскольку они освобождаются таким путем. В нашем случае это миссия. То есть, если мы хотим освободиться от гун материальной природы, нужно принять миссию. Чуть-чуть, еще чуть-чуть, еще, в конце концов, 100% мы можем принять. Так же, как мать, ребенок спит, ему снится страшный сон. Мать знает, что это просто сон. Она ему говорит об этом. Это просто сон. Но что она еще делает? Она берет его на руки, успокаивает, гладит. Она отвечает на его чувства. Это майя, да, но он чувствует страх. Она отвечает на его чувства, кроме этого. Не только дает знания, говорит, иллюзия, сон, не беспокойся. Но она еще успокаивает его. Она еще отвечает на его чувства. Если человек приходит и говорит, у меня проблемы, мы скажем, да, нужно повторять Харе Кришна. И так далее. Поесть хорошо прасады, мы что-то почитать книги Прабхупады, но мы также должны сказать в такой форме, успокаивающей, приятной форме человека, ответить на его чувства, успокоить его. Бхагавад Гита осуждается? Отречение от деятельности? И в чем же противоречие? Я не вижу противоречия, не знаю, что отвечать. В чем же вопрос? Мне нужно разобраться. Кто-то понял? Я пока не очень понял вопрос. То есть отречение от деятельности осуждается. Там говорится конкретно как? Что даже великие души не отказываются от деятельности, да? Житомитошения, тапаси, аскезы рекомендованы, да? Вот это третьи стихи. Что даже великие души не отказываются от деятельности. И в то же время, Да, это одно и то же. Это разве не одно и то же? Это описывается.
Есть отречение от деятельности, это саньяса. А есть отречение от плодов деятельности, это тьяга. Так вот, истинное отречение – это тьяга. Или юкта вайраги. Есть формальное отречение от работы. Это более или менее персональный момент. Персональное отречение. Человеку кажется, что он свободен от деятельности в этом случае. Но Кришна говорит, даже чтобы поддержать в себя свое тело, пищу все равно придется работать. Все равно куда-то он пойдет, что-то найдет, что-то он съест. Как же с этим отречением быть? Поэтому лучше тот, кто работает, а плоды отдает. Поэтому мы видим, например, великие ачарьи, такие как Вайтитан Сарасвати. Он уже был в Брамане, и даже больше он видел лилы Господа Читания, но к нему пришли и сказали, прими миссию, работай. То есть деятельность какая-то там. Почти как общественная организаторская деятельность, много учеников, там, матхи. Это Вайтитан Сарасвати все делал. Ездил на машинах уже тогда, и саньяси стали критиковать. Это не написано, говорит, в шастрах такое, как это, образ жизни саньяси, не похоже. Он говорит, я вас пришел научить, как все использовать в служении Господу. Тьяга. Тьяги. Представьте, тьяги работает и все отдает. А саньяс означает, не работает, поэтому не отдает ничего. Что лучше из этого? И то, и другое хорошо говорится. И то, и другое неплохо, поскольку это для Господа делается. Но тьяги лучше. Тот, кто работает для меня, он лучше, он выше стоит, Кришна говорит. Есть люди, которые находятся в иллюзии того, что они могут отречься от всякой работы, деятельности. А Кришна говорит, это невозможно, не пытайтесь. Просто он посвящает этот момент до конца. Как Бали Махарадж, он сказал Вамане, у тебя еще осталось место, где шагнуть третье, моя голова. Но где-то Прабхупада говорит, что Бали был не очень разумный, потому что и его голова ему тоже не принадлежала. Понимаете, да? То есть, на самом деле ничего человеку не принадлежит и отказываться не от чего. Я отрекаюсь. Но от чего отрекаюсь? Ничего мне не принадлежит. Если уже я могу формально так заявить, это неплохо. Почему? Поскольку иначе я буду претендовать на то, что все это мое. Ну, поэтому тяги лучше. Прабхупада говорит, саньясу принимают для деятельности. Когда его спросили, для деятельности, для повседневной деятельности. Саньяса, она освобождает вас от работы, от чего? От семьи, от всего. Это очень легкий ашрам в этом смысле. В этом смысле. Один саньяси об этом говорил в Майяпуре, во Вриндаване, когда принял саньясу, он сказал об этом. Говорит, посмотрите, я, говорит, принял саньясу. Так хорошо, говорит, куда хочешь, можешь поехать. Ни о чем больше не думаешь, только проповедуешь, думаешь о Кришне. Так хорошо, так легко. Так он как бы говорил об этом. Принял саньясу. Итак, саньяса для повседневной деятельности. А если же мы думаем, что это цель принять формальную саньясу, то договориться, отрекаться нечего. Нет. Когда становится самоцелью, становится обманом. Главное – данда. Тогда я обманываю себя. Понимаете, в чем, да, проблема? Саньяса, она дается для повседневной деятельности. Человек очищается до конца, как бы процесс идет такой. Очищение самскара. Это помогает ему проповедовать. Так же, как я рекомендовал одну преданную Гопалу Кришне Госвами на вторую инициацию. Он говорит, слишком рано. Я говорю, ну, хорошая преданная и так далее. Он говорит, а что, она божествам служит или что? Я говорю, нет, книги распространяет. Ну, говорит, она просто книги распространяет. Она же не служит божествам. Поэтому пока рано. То есть он связывал это с какой-то деятельностью, видите? То есть брахманы – это хорошо для приготовления прасада божествам, для служения божествам. Для проповеди тоже неплохо. Так иногда можно рассмотреть это. С этой точки зрения. И Прабхупада рассматривается с этой точки зрения. Для повседневной деятельности саньяса принимается, для постоянной проповеди. Один саньяси принял саньясу и говорит Прабхупаде, теперь я хочу с вами ездить, быть рядом с вами постоянно, слышать, как вы говорите, учиться проповедовать. Ну что Прабхупада сказал? Немедленно уезжай из глаз долой проповедовать. Немедленно, ни секунды не оставайся здесь. Сразу выгонял, тут же на проповедь. В одиночку, куда угодно, кого в Китае, кого куда. Преданные иногда даже боялись этих вещей. Это отречение. Настоящее отречение. И он им на пустыне давал, если вы будете всегда говорить и думать о Кришне, никто вас не убьет. Не бойтесь.
Вон проповедовать и все. Если нам сейчас такое скажут всем, вон проповедовать, если вы просто думаете о Кришне и разъезжайтесь. Не думайте ни о деньгах, ни о семьях, не общайтесь с противоположным полом, просто проповедуйте. Мы в страхе будем. Мы сразу вспомним, как же моя работа, у меня семья, у меня обязанности, у меня вся моя жизнь разрушается таким наставлением. То есть это такая деятельность, видите, другая деятельность. Саньяса. И саньяси не должен работать, саньяси не должен, например, готовить пищу себе. Так написано в шастре. Но Прабхупада готовил пищу. Почему? Потому что написано в другом месте. Он может готовить для божеств, а потом съесть просад. То есть настаивается на том, что он понимал то, что он делает. А мы можем и не понимать, можем забывать. Правильно? Мы еще такие люди, мы не готовы к этому. Поэтому для нас рано принимать саньясу, мы не можем так действовать еще. Есть разные уровни саньясы также. Париварджа Качарья, Кудичака, Бахудака, еще какая-то. Четыре. Парамахамса, четыре вот категории саньясы. Кшетра саньяса, Бабаджи саньяса. Разные формы есть встречения. В конце жизни можем принять саньясу, кшетра саньясу. Механическое повторение имеется в виду. То есть я успокаиваюсь, когда повторяю 16 кругов, я чувствую, что долг выполнен. При этом цель, конечно, не достигнута моя. Понимаете, да? Я просто 16 кругов повторил, но цель не достигнута, я не достиг чистого воспевания. Поэтому преданный, он не должен успокаиваться тем, что он просто выполняет свои обязанности хорошо. Не должен успокаиваться, не должен обуславливаться этим. Потому что у меня все правильно, я выполняю свои обязанности, что от меня еще хотите? А, предаться Кришне? Ну, это чересчур уже. Это чересчур. Я выполняю все свои обязанности, больше мне ничего не требуйте. Это обусловленное состояние. Прабхупада однажды ворвался в ашрам Брамачарьев в 3 часа ночи, или полтретьего, или в 2 часа ночи. Ну, в такое глухое время, когда просто все спали мертвым сном. Включил свет и закричал: «Почему спите?» Громко так закричал, в гневе. И кто-то проснулся, смотрит: «Прабхупада пришел, что такое? Сколько время?» И все подскочили, шум переполох из спального мешка: «Прабхупада, сколько времени? Что мы проспали?» «Почему спите?» – Прабхупада сказал. «Почему не служите Кришне?» «Прабхупада, 2 часа ночи!» «Какая разница?» То есть не то, что он так требовал, чтобы мы... Но он просто дал понять, что мы не должны обуславливаться. Что ночью мы спокойно спим, с полным правом, как бы. Мы забываем о Кришне, тогда с ним так думаем. Так расслабляемся. То есть всегда такое вот алертное состояние в душе должно быть, что Кришна всегда и во сне, и... Вот что хотел Прабхупада, как бы. Не просто формально, вот тут отбой, расслабляйтесь, ребята, все. И там сны, и картины, и это сон, ничего страшного, майя законно. Законно заработанная майя. Но при этом чувствует стыд даже во сне, если он видит какие-то картины непристойные. Но стыд даже во сне чувствует. И во сне начинает проповедовать. И Прабхупада хотел такого вот сознания Кришны, 24-часового. Так вот требовал точно вот. Поэтому не надо успокаиваться нам тоже тем, что у нас что-то есть, а чего-то нет, например. Мы должны стремиться к развитию сознания Кришны только. Если мы будем выполнять обязанности, при этом мы много чего сможем сделать. Само собой, как побочный эффект это будет. Здание, все остальное. Это карма-йога, деятельность сознания Кришны, это верх совершенства. Большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джая.